Добрый день всем, кто нас слушает. Вас приветствует звукорежиссер Юлия Гладышева, который сейчас находится в аппаратной, и я, ведущий Сергей Малянов. 9:11 на часах в нашей студии. Мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкального канала «Невское утро». Начнется этот час, как обычно, с музыки сообщения о погоде. Далее топонимическая рубрика, подготовленная нашим корреспондентом Галиной Пескун и краеведом Алексеем Ерофеевым. Далее разговор с гостем нашей программы, с председателем Комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга Александром Николаевичем Рожененковым. Тема нашего разговора – проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день отмечается в воскресенье 11 апреля. Свои вопросы Александру Николаевичу вы можете задать, отправив текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Вот таковы наши планы до конца нашей программы. А сейчас еще раз о погоде в Петербурге. +2, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%, южный ветер 2, порывы 4 метра в секунду. В Петербурге +2 градуса. Далее в нашем эфире Максим Леонидов.
Ветер гонял листву по мостовой, был вечер, светел, когда на площади Сенной тебя я встретил. Хотел бы вспомнить я дословно, что так многословно излагал тебе целый час. Боже, какую нес я чепуху тогда, и даже казалось мне, я остроумен и вальяжен. Кто мог поверить в этот вечер, в то, что наша встреча самой главной станет для нас? Ты мой дом, мой очаг, мой костер в лесу дремучий, мой корабль, мой маяк, солнце луч пробивший тучи. Ты мой день, ночь моя, небеса и моря. Ты мое свидание с Богом у огня. Если ко всем чертям летит мой мир привычный, если я на земле, а мне бы прыгнуть в поднебесье, все формально и дежурно, и не нахожу я правильный мотив и стихи. Значит, на лоб мне руки положи, родная, значит, сними печаль с моей души и неудачи. С твоим дыханием прочь умчаться, чтоб не возвращаться. Пересудам всем вопреки. Ты мой дом, мой очаг, мой костер в лесу дремучий, мой корабль, мой маяк, солнце луч пробивший тучи. Ты мой день, ночь моя, небеса и моря. Ты мое свидание с Богом у огня. Словно тень, ни о чем не сожалея, новый день пусть уносит беды прочь. С каждым днем ты нужна мне все сильнее. С каждым днем, а что уж говорить про ночь. Yeah.
Занимательная топонимика.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым продолжаем экскурсию по нашему городу. Сегодня мы отправимся на набережную реки Мойки. Алексей Дмитриевич, правда ли, что, несмотря на то, что название реки связано с глаголом «мыть», изначально река была грязной и заболоченной?
Вы знаете, название объяснялось по-разному, и до сих пор его объясняют по-разному. Вообще были попытки связать это имя с построенными на берегах реки общественными банями. Историк 18 столетия Андрей Богданов писал так, я процитирую. «Сия речка названа Мойка от прежней ее нечистоты. Понеже она была глухая, протока себе сквозного не имела, была вся тинистая и вода мутная, в ней иного никакого платья белого не мывали, кроме какого подлого платья. Просто сказать, имя ея произошло от народной сей пословицы «умойся беленько», то есть «выморайся». Это цитата из Андрея Богданова. Ну, действительно, до 1711 года, пока Мойку не соединили с рекой Фонтанкой будущей, вытекала она из болота, и название «грязное», которое возникло еще до основания Петербурга, оно, собственно говоря, соответствовало действительности.
А как тогда появилось нынешнее название «Мойка»?
Это ижорское имя «Муя», которое превратилось потом в «Мью». А название «Мья», параллельно с привычной нам «Мойкой», встречается аж до начала правления Павла I, то есть до 1797 года.
Как переводилось это слово?
А вот как будто грязная, мутная. Вода-то в ней действительно была мутная. Она действительно вытекала из болота, которое находилось в районе Марсового поля. Потом уже ее прорыли. Были созданы два канала. Лебяжий канал, который сейчас существует, и был еще Красный канал, который засыпали еще во времена Екатерины. То есть изначально он проходил вот сейчас вдоль западной стороны Марсового поля, мимо дома Домини, мимо павловских казарм архитектора Стасова. Тогда их, конечно, еще не было. И, собственно говоря, мраморный дворец, когда строил Ринальди, он же повернул лицом к Красному каналу. А уж потом канала не стало, потом появился дом, построенный Брюловым, и он закрыл лицевой фасад. И поэтому удивительно кажется, что как же так? Вдруг дворец построен своим лицевым фасадом во двор. Но мраморный дворец настолько хорош, что он всеми своими сторонами украшает абсолютно все. Канал этот просуществовал действительно недолго, Красный канал. Ну, а Лебяжья канавка, она существует, слава богу, и по сей день.
Алексей Дмитриевич, так когда же за Мойкой закрепилось ее уже вот это привычное для нас название?
Мойка. Она стала в конце 18 столетия, то есть во времена Павла I. На слух, конечно, я превратилась в Мойку, потому что ведь многие названия, которые у нас были, ижорские, финские названия, они в итоге обрусели. Это совершенно нормальный процесс, когда народ под свой язык подстраивает иностранные названия. Поэтому вот такое происхождение реки Мойки. Ну, а Мойку знает вообще, конечно, любой россиянин, потому что это последняя квартира
Александра Сергеевича Пушкина, да.
Мойка 12, да, адрес, который известен абсолютно всем. Ну, а кроме того, конечно, Мойка тоже попала на перо многим-многим нашим поэтам. И у Александра Кушнера есть стихотворение «Пойдем же вдоль Мойки». Григорий Гладков положил это на музыку, и это получилась прекрасная песня, которую сам композитор Григорий Гладков и исполняет.
Если вы хотите узнать историю происхождения названий улиц, площадей, островов, а также рек и мостов нашего любимого города, пишите нам 197-022, набережная реки Карповки, 43, с пометкой «Радио России Санкт-Петербург», рубрика «Занимательная топонимика».
She makes a few of her
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 9 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, в западных районах Ленинградской области местами умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный умеренный. Во второй половине дня с порывами до сильного. Температура воздуха днем по области от 4 до 9, в Петербурге от 4 до 6 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение вне льда значительное. Сейчас в Петербурге плюс 2, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%. Южный ветер, 3 порыва 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 2 градуса. Я представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это председатель комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга Александр Николаевич Рожененков. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Как этот день будет отмечаться в Санкт-Петербурге?
Да, действительно, 11 числа мы традиционно проводим мероприятия, связанные с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. В истории нашего государства много всяких разных памятных дат, и одно из них, безусловно, это отметить и принять меры по оказанию конкретной помощи лицам, пострадавшим в период Великой Отечественной войны, малолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. В городе проживает 7 тысяч, более 7 тысяч таких граждан. Это люди, которые прошли тяжелейшие испытания, в основном в детском возрасте, прошедшие вот эти все лагеря, заключения, ограничения. Да и в последующей жизни им было достаточно сложно, поскольку определенный штамп на них лежал, и они с трудом получали возможность обучения, трудоустраиваться. И вообще очень было сложно, поскольку и у многих из них и не было родителей. И вот в память о ушедших, погибших, будут проходить конкретные мероприятия. В Красносельском районе, благодаря активной позиции общественных организаций, в свое время был открыт памятник. В каждом субъекте федерации есть такие объекты. И в 11 часов, 11 числа соберутся члены общественной организации, жители, родственники, с тем, чтобы отдать дань уважения и памяти этим лицам. Это особая категория, уникальная категория. У них, конечно, есть меры поддержки, предусмотренные законодательством, но многие вопросы, к сожалению, еще имеют нерешенный вид. Они пытаются всегда добиться того, чтобы в федеральный закон о ветеранах эта категория была официальным образом внесена. Они сегодня имеют льготы на основании указа президента, но вот считают, что этот статус должен подтвержден быть законом. Конечно, осуществляются соответствующие конкретные выплаты им, ежемесячные денежные выплаты, в зависимости от инвалидности, в зависимости от состояния здоровья. Они получают льготы на проезд, на жилищно-коммунальные услуги. Это все достаточно организованно работает, но, к сожалению, состояние здоровья и вот за этот период времени большое количество людей в период пандемии ушло из жизни. И в этой связи, конечно же, мы все делаем для того, чтобы оказывать системную, постоянную, конкретную помощь этим людям.
Алексей Николаевич, мы с вами год назад как раз говорили по поводу отмечения этого дня, Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. И как раз тогда говорили, что в связи с мерами по предотвращению коронавирусной инфекции, в связи с изоляцией, мероприятия, которые планировались, были проведены в очень усеченном виде, в усеченном режиме, скажем так. Как сейчас обстоят дела с проведением массовых мероприятий?
Сегодня в рамках тех нормативов, которые установлены Роспотребнадзором и постановлением правительства, губернатором подписаны, более, так скажем, щадящие варианты есть проведения этих мероприятий в ограниченном, конечно же, количестве, с соблюдением конкретных мер безопасности, маски, перчатки, дистанция. Многие из этих людей уже привились, большое количество переболело. И эти особенности учитываются и дают возможность, все-таки соблюдая меры соответствующей безопасности, провести такую встречу. И она будет осуществлена. В этом плане очень активно работают две общественные организации. Это бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Ее сегодня возглавляет Антонина Михайловна Матвеева. К сожалению, бывший руководитель Карасева Галина Леонидовна ушла из жизни из-за пандемии, из коронавируса. Ну и уникальная наша организация под названием «Союз», ее возглавляет Стелла Владимировна Никифорова. Точно так же вместе они приедут, районные их представители, и с соблюдением соответствующих мер мы все достойно это проведем. Но, конечно же, надо обязательно еще раз напомнить, чтобы мы в этот период времени и на мероприятиях очень внимательно к этому относились. Мы готовимся сегодня и к 9 мая. Эпидемиологическая ситуация достаточно еще напряженная, поэтому мы максимально должны соблюдать эти все требования.
У нас есть вопрос, связанный с проведением праздничных мероприятий как раз на 9 мая. Будет ли бессмертный полк?
Сегодня эта тема обсуждается. Хотя руководитель бессмертного полка уже об этом сказал, что как бы есть поддержка в проведении его, но окончательных решений еще не принято. Естественно, в ближайшие дни будет вот сформулирован окончательный план конкретных мероприятий в нашем городе, будет проведено заседание организационного комитета, и в определенном формате, безусловно, это состоится. Более конкретно на эту тему мы дадим для наших жителей информацию чуть позже. Есть намерение, есть желание. Мы помним, что в прошлом году это невозможно было провести. Мы постараемся реализовать, но опять же с учетом пандемии, с учетом особенностей, с учетом соблюдения всех мер безопасности. В этой связи, конечно же, мы активно просим наших горожан для того, чтобы были более спокойны в и реализации желаний участия в различных мероприятиях, конечно, максимально осуществить процедуру прививок. Это даст гарантии и возможности уже, сказать, реализовать эти наши совместные пожелания и провести максимально в режиме обычном праздничные мероприятия.
Александр Николаевич, оказываете ли вы, конкретно не вы, конечно, а комитет, помощь по вакцинации ветеранов, блокадников, узников фашистских концлагерей, ваших подопечных, пенсионеров?
Да, мы системно этим занимаемся вместе с комитетом здравоохранения, районными администрациями. Вот в нашей сети большое количество проживает пожилых людей, и более 92% уже осуществлены прививки. Это очень хорошо, и мы уже не имеем вот длительный период времени каких-то вспышек или заболеваний в нашей системе. Что касается ветеранов, мы обратились к общественным организациям, работаем вместе с районными администрациями и комитетом здравоохранения и его подведомственными учреждениями. Эта прививка сегодня активно осуществляется. Те лица, которые хотели участвовать, скажем, в параде, который будет проходить, в каких-то других публичных мероприятиях, мы на основании списка общественных организаций попросили ускорить вакцинацию, и этот процесс сегодня осуществляется. Поэтому каждый день этим мы занимаемся и призываем, естественно, наших горожан использовать эту возможность для того, чтобы нормально, спокойно дальше жить и реализовывать свои желания и интересы.
Александр Николаевич, а куда можно обратиться ветеранам, пенсионерам, всем, кто так или иначе, скажем так, ваши подопечные с просьбой о прививке?
Конечно, это прежде всего в районные поликлиники по месту жительства. Такие возможности предоставлены. Есть информация, где дополнительно открыты такие соответствующие объекты. Если не удается получить эту информацию вот в рамках тех возможностей, которые у человека есть, нужно обратиться, конечно же, в органы социальной защиты, в районные администрации, и они помогут в зависимости от места проживания, условий, особенностей, эту функцию выполнить. Мы, конечно же, помогаем и комитет здравоохранения, и поликлиники, учреждения медицины осуществлять прививки тем людям, которые по состоянию здоровья не могут прийти в поликлинику. Это делают выездные бригады на дому, вот в таких исключительных случаях. Безусловно, с учетом особенностей состояния здоровья, противопоказаний, если человек недавно проболел и у него есть антитела, то на этом этапе пока можно и воздержаться от осуществления прививок. Это можно сделать несколько позже. Поэтому обращаться в районные поликлиники, в районные администрации, в наши службы социальные, и, конечно же, будет осуществлена конкретная помощь в этой части, подобрана и проинформирована, где это можно сделать, определиться со временем, ну и заполнить соответствующий бланк, который требуется перед тем, как пройти вакцинацию.
Александр Николаевич, вот такое обращение от нашего слушателя Сергея Михайловича Фадеева. Уважаемый Александр Николаевич, пишет вам Сергей Михайлович Фадеев, поздравляю всех узников концлагерей с тем, что они смогли пройти ужас лагерей и выжить. Надеюсь, что этот ужас больше не повторится. Я слепой человек и очень бы хотела, чтобы решились проблемы слепых с метрополитеном. Очень нужно, чтобы вы вышли на связь с представителями общества слепых для того, чтобы появился голос в информаторах, я так понимаю, в метро. Вот такое
спасибо.
Сообщение.
Мы знаем это обращение Сергея Михайловича. Мы вместе с метрополитеном и с комитетом транспорта работаем для того, чтобы максимально помочь реализовать. Кстати говоря, в понедельник на заседании правительства я буду докладывать о организации работы по доступной среде для мобильных групп населения. Эта тема тоже будет звучать. Мы постараемся в рамках наших возможностей реализовать этот вопрос поэтапно.
Вопрос, связанный с работой по подготовке к празднованию Дня Победы. Как идет работа с ветеранами, с блокадниками и какие мероприятия намечаются к началу мая?
Мы имеем теперь системную возможность общаться с нашими руководителями ветеранских организаций через посредством ВКС связи. Такая представлена техническая возможность. Мы впервые после вот начала пандемии провели очную встречу с руководителями ветеранских организаций и обсудили соответствующий план, который сформулирован, согласован, и будем надеяться, в начале недели губернатором будет подписан. Через неделю-две состоится заседание оргкомитета, на котором будут заслужены доклады различных исполнительных органов власти по всем направлениям, по культуре, по молодежной политике, по социальной политике, по здравоохранению, по безопасности, по увековечению памяти и так далее. Традиционно, конечно же, пройдут различные рода встречи. Во всех районах пройдут соответствующие мероприятия. Мы надеемся, что нам позволят провести праздничный концерт традиционный БКЗ и в ряде других культурных учреждений. Будут осуществлены возможности в рамках ограниченных, конечно же, по количественному составу для наших общественных организаций возложения цветов, венков на Пискаревке и других местах захоронения. Конечно же, пройдет парад, об этом уже заявлено. Мы надеемся, в том формате, который будет согласован, пройдет и бессмертный полк. Много вопросов сегодня уделяется тем, чтобы наши ветераны чувствовали себя в безопасности в период пандемии, и поэтому органы социальной защиты и здравоохранения индивидуально осуществляется работа в этом направлении для того, чтобы учесть все эти обстоятельства. И будут, конечно же, поздравления всех ветеранов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, тружеников, малолетних узников, всем тем детям войны, всем тем, кто имеет к этому отношение. Мы, конечно, вместе с органами муниципальных образований стараемся уделить индивидуальное внимание тем людям, которые имеют соответствующие даты юбилейные. Будет, естественно, я не сомневаюсь, обращение и поздравления и от президента, и от губернатора. Мы знаем, что с апреля месяца начинаются выплаты участникам Великой Отечественной войны из федерального бюджета. Рассматриваем и другие меры поддержки, пока еще время есть. И, конечно же, я призываю наших горожан в этот период времени особенно уважительно отнестись к нашим ветеранам. К сожалению, остается не так их много. Участников войны, те, которые принимали непосредственное участие, там немногим более 2000 человек. У нас город особый, и у нас очень много жителей блокадного Ленинграда, но, к сожалению, уходит из жизни это поколение, и мы должны по возможности учесть и использовать информацию сегодняшних живых для того, чтобы ее передавать потомкам. Это осуществляется и общественными организациями, это осуществляется и нашими учреждениями культуры, и нашим Пискаревским мемориалом. В общем, этот план будет, наверное, на следующей неделе опубликован. доведен до наших жителей для того, чтобы использовать возможность и в мере своих желаний и интересов принять участие в тех или иных мероприятиях.
Александр Николаевич, еще один вопрос. Какая работа по патриотическому воспитанию школьников и студентов ведется и в связи с празднованием, с проведением мероприятий ко дню освобождения узников фашистских концлагерей?
В вопросе работает комитет образования, комитет науки высшей школы и общественная организация. Знаете, сегодня в этот период времени мы знаем очень много выбрасывается информации по фальсификации истории. Выбрасывается эта информация из-за рубежа, какими-то их проповедниками, которые, к сожалению, имеют место находиться и у нас здесь. Для того, чтобы каким-то образом пропиариться, преподнести какие-то факты, в большей степени негативные, и исказить тем самым историю. В этой связи, безусловно, должна эта системная работа осуществляться и в школах, и в вузах, и через информационные каналы. Это мы стараемся делать, потому что, знаете, сегодня наши оппоненты бьют на вот самые такие уязвимые места, постараться опорочить вот те наши достижения в Великой Отечественной войне, преподнося ее по-другому, рассказывая о том, что это не Советский Союз победил, а там Соединенные Штаты и так далее. Разные версии выбрасываются. Поэтому мы должны давать этому публичный и отпор, высказывать свою позицию и эту правду, безусловно, передавать дальше. Это очень важно. Это очень такое особое, уязвимое место, и мы должны, безусловно, давать правдивую информацию, правдивую, это не только победную. Война – это война, и там, безусловно, было и беда, и печаль, и горе, и неправильные действия, и мы об этом все знаем. Например, тот памятник, который в прошлом году был воздвигнут с участием президентов двух государств Беларуси и России в Ржеве. Мы же много знаем, что эта информация скрывалась, что там погибло очень большое количество наших воинов и жителей. И вот эта правда, она болезненная, но она справедливая. Поэтому во всех аспектах мы должны доводить эту информацию для нашей молодежи и, естественно, бороться с искажением. Это и есть наше, в том числе, и патриотическое воспитание. И, конечно же, мы не должны забывать. Вот посмотришь на бессмертный полк, на эти фотографии ушедших из жизни наших, сказать, россиян, жителей других республик Советского Союза. И мы не имеем права сегодня унижать их достоинство, их память, а наоборот, вот передавать, гордиться, помнить, рассказывать в семьях, и особенно в этот период времени, в день, накануне Победы, в День Победы. Это очень важно. Я думаю, что и мы видим, что это системно, постоянно, так сказать, активно используется. И сам факт бессмертного полка, желание россиян, и не только россиян, и других государств показывать вот это прошлое, реальное прошлое, для передачи тому, чтобы это знали и не допустили в будущем, очень важно.
Я напоминаю нашим слушателям, что с нами на связи по телефону председатель Комитета по социальной политике и администрации Санкт-Петербурга Александр Николаевич Рожененков. Большое вам спасибо, Александр Николаевич, за разговор и до новых встреч. Спасибо. До свидания.
Невское утро.
Время местного вещания.
Программа передач.
Служба информации Радио России «Вести» в эфире в 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22 и 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» слушайте в 9, 11, 13, 16, 18 и 21 час. В 10.10 сигнала точного времени, в 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель, в 11.25 и в 20.40 литературные чтения, Михаил Лермонтов «Фаталист», вторая часть, в 12.10 актуально с Еленой Щедруновой, в 13.10 концерт по заявкам радиослушателей «Любимые мелодии», в 14.10 моноспектакль по рассказу Николая Лескова «Железная воля», 15-я заключительная серия, в 14.25 мюзик-холл, в 16.10 в эфире школьный радиоканал «Малая Садовая», в 17.10 программа «Пулковский меридиан», радиоклуб «Досуг», в 18.10 новости дня, события и комментарии, в 19.10 «Наше время», в 20.10, в 21.10 и в 23 часа 10 минут в эфире художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части радиоканала в 20.10 вас ждет рубрика «Космические мифы». Разговор с писателем, научным журналистом Антоном Первушиным. Тема «Военный космос». Затем вы услышите обзор журнала «Звезда» и рассказ о выставке в Российском этнографическом музее «Литовская традиция Пасхи». В 21.10 радиоканал продолжит программа «Добрый вечер». В 22.10 программа Натальи Бехтиной «От первого лица». В 22.35 «Ни пуха ни пера» программа «Об охоте и не только». В 22.50 «Мы очень любим оперу». И в 23 часа 25 минут «Музыкальная гостиная». Это была программа передач «Радио России Санкт-Петербург», которую можно будет послушать сегодня, в пятницу, 9 апреля, в течение дня на первом канале радиотрансляционной сети на частоте 66,3 МГц в диапазоне УКВ или на нашем сайте в режиме онлайн. Напомню, электронный адрес сайта www.rtr.spb.ru. Радио России Санкт-Петербург.
Горы высокие, реки глубокие, всюду покой, тишина. Вышли на поле, росы на благо, всюду родная страна. Колокол бей, колокол бей, колокол бей. звонит колокол мой.
Yeah.